сегодня мой герой, народный артист России Федор Добронравов. Федор, здравствуйте. Спасибо вам большое, что вы пришли. Я хочу начать совершенно не с биографии, а с человека, которого вы совершенно точно знаете, может быть, даже недавно видели. Я хочу, чтобы он нам сейчас сказал о вас несколько слов. Вот так мы с места в карьер.
Расскажи про гимнастику. Как вы с дедушкой гимнастикой занимаетесь? Варя приходит с гимнастики и показывает дедушке все, что она там делала. Журавлик, что? Расскажи. Ну, расскажи, я просто не помню, как называется. Я сейчас не то скажу. Березку, например, Варя показывает, как делается березка. Дедушка повторяет. Кувырки с прыжками. Ну, в общем, у нас гимнастика дома.
Это ваша внучка Варвара.
Это наше счастье. Это пока что наш первенец в плане внуков. Угу. Я думаю, что у нас будет много внуков.
А вы ее возили в Таганрог?
В Таганрог, да, мы были, приезжали, конечно.
Я знаю, что летом там страшно жарко, просто все занавешивают окна мокрыми простынями, что там какие-то необыкновенные овощи, фрукты, бахчи и так далее. Вы таким его помните, Таганрог, или каким другим?
Я помню, я каждый год туда езжу.
А вы ездите?
Конечно, там же остались все родственники, все.
Вы сказали, что хорошо бы, чтобы внуков было как можно больше. Это просто такая фигура речи, или вам на самом деле с ними интересно? Вы занятой человек, насколько я понимаю, жена ваша тоже занятой человек.
Дети бедные, они страдали от моей занятости. Они меня мало видели. А внуки – это другое отношение, другая степень любви. В ней нет ответственности во внуках. Любовь безответственна.
Ну, это я тут согласна.
Вот и все, да.
А в вашем вот детском сознании было достаточно родительской любви, присутствия родителей?
Я был поздний ребенок, мне мама родила. Ей было уже там 35-36 лет. Это довольно солидный возраст. У меня между вот, мной и сестрой 12 лет. Угу. Мама папу не видела 12 лет. Любашка родилась, и папа захотел романтики и уехал. Он сначала там бил китов, потом ловил крабов, потом золото,
на Дальнем
потом
еще Востоке? Что-то.
Да.
В Магадане на Колыме.
Курил и там, да. Угу. Туда. И вот через 12 лет он приехал, и вот я появился.
Но он наездами же приезжал.
Нет,
вообще
разу.
Не приезжал.
Ни разу.
И вы были с мамой в основном, то есть я правильно понимаю?
Ну нет, почему с мамой? Нет, когда я уже появился, уже папа был. Папа очень сильно пил, и первые там 6 лет до школы было сложно.
Смутное время.
А потом, когда мне было 7 лет, папа бросил пить, и начался рай в семье. Угу. Просто рай. И он до гробовой доски больше не сделал ни одного водка.
Что повлияло, вы не знаете?
Он я не знаю, что на самом деле повлияло. Мама меня просила в школе, чтобы я говорил учителям, почему я не выучил уроки, потому что папа был пьяный, все, его возьмем. В очередной раз вызвали на родительское собрание куда-то. Mm. Отчехвостили его. С тех пор он больше не поднял ни одной рюмки. Mm. Мне эта легенда нравится. То есть
да,
мама мне именно
понимаю,
так, когда рассказала.
Я понимаю, понимаю.
И
да,
даже если было по-другому, то мне
то
эта легенда
пусть
нравится.
Пусть остается так, да.
Что он ради любви к сыну взял, поставил, сказал, все, я больше не буду.
Да. Вашей семейной традиции, в которой папа был вот такой романтик, который в одночасье, скрутив себя в бараний рог, завязал. Мама красавица такая. Какое-то искусство, лицедейство присутствовало? С чего вы взяли, что вы хотите быть артистом?
У нас в семье, ну, кроме папы, очень хорошо пела и мама. Сестра поет замечательно, то есть я гораздо хуже пою. Все праздники, все, естественно, все, мама всегда была либо дружкой, либо тамадой, готовила на 400 человек, на 400 человек приготовила.
Это такое, такие гости приходили,
да.
400 человек,
да? Вообще, 300 человек на свадьбе, да, нет проблем. Три дня, все равно же по закону, три дня гуляют. И меня так ставили на стульчик и говорили, пой. И мне это нравилось почему-то, я не знаю почему, потому что, ну, наверное, на тот момент из-за того, что батя пил, наверное, это был такой, как бы, ответ внутри себя. Мне нравилось, когда люди восхищаются,
да,
хлопают,
да, да, да.
смеются и все. Я, Я пел, меня в детстве возили по Черноморскому побережью Кавказа, как Робертино Лоретти какого-то.
Да что вы?
Да, я пел до мутации голоса, у меня был очень высокий. Я пел «Огромное небо», я пел «У моей России руки золотые». Я был солистом хора престарелых. Но маме тогда было, ну сколько, ну 40 лет, да, был хор престарелых. Родители были довольны, потому что я не по подворотням бегаю, не курю, не выпиваю, а занимаюсь нужным делом. И цирковая студия потом была очень долго, потому что я так мечтал стать клоуном.
А почему клоуном?
Не знаю. Вот, наверное, из-за того, что мне нравилось, что надо мной смеются. Есть люди, которые комплексуют, а мне нравилось. Но не сложилось. Приехал я в 78-м году. Первый раз вот поступать в цирковое училище, я был слишком молод, меня там пропустили на несколько курсов, но потом сказали, ну, правда, ну, слишком, слишком
да?
молод, да. Сходите, отслужите армию и приходите к нам поступать. Я тут же побежал в военкомат, попросился в воздушно-десантные войска. 2 года отслужил.
А почему воздушно-десантный-то? Вот любопытная история какая-то.
То есть, как, не знаю, но мне казалось, что это самое трудное, что может
или
быть.
Или трудно. Вот
да, это самое трудное, что может быть. И вместе с этим, конечно, присутствует и романтика. Я нисколько не пожалел, что я это сделал. Нас там было, наверное, около 3-4 тысяч там, угу. новобранцев. И ко мне подошел человек, сказал встать. Я говорю, что встать? Я смотрю, у него... Наши вот кремлевские курсанты, вот эти вот, которые рота почетного караула, он, значит, оттуда, из Москвы. Я говорю, нет, у меня бабушка десантник, дедушка десантник, прабабушка все десантники, нет, у меня уже документы, я уже сделал 3 прыжка, то есть у меня документы уже все были готовы к тому, что я уже должен встать, я сказал. Ноги вместе, ноги прямые, татуировки, нету, фамилия. Я говорю, нет, фамилия. Я говорю, добро пожаловать. Все. Но когда построили вот этот полк новобранцев и стали вызывать, то он вышел первый человек, ну, наверное, по рангу, потому что все-таки Москва и там 5-10. Но я не вышел из строя. Когда он назвал мою фамилию, я из строя не вышел просто. А когда назвали мою фамилию те люди, у которых уже были мои документы, то есть воздушно-десантные войска, я вышел и поехал туда.
Слушайте, вы упрямый какой мужик-то, невозможное дело просто, да?
Ну, очень хотелось.
Именно в десантнике. Разбивать головой кирпичи?
Ну да, наверное.
Так что больше было, суперменство?
Да, все было неизвестно. Это же было только рассказы, парашют, купола. Замечательно. Тем более эти 3 прыжка в ДОСАФе, которые были сделаны от военкомата. И 3 прыжка эти были незабываемые, поэтому все. Я уже даже о других родах войск и не думал никак.
И как эти 2 года прошли?
Замечательно. Все было, и дедовщина была жуткая, и все. Но все равно как бы в памяти осталась романтика в основном, потому что это все равно самолеты, купола.
Это были... имеется в виду парашюты, да?
Да. Это были выбросы, бог знает где, то в Грузии, то в Азербайджане, в другой стране, потому что я служил в Азербайджане. Но так как попали мы, 79-81 у меня был призыв, и мы как раз попали во времена ввод войск в Афганистан, то нас вообще стали очень сильно готовить, учения. Витебский полк бросили туда, а нас, мы были ближе к иранской границе, нас почему-то так придержали, что мало ли, может, там еще какая-то заваруха, там, не знаю.
Давайте сына послушаем вашего.
Был конфликт с пьяными соседями, людьми, в общем, столкнулись машины, мы прибежали, там долго разруливали, папа как лев готов был, да, защищать своего... сослуживца, да, это, в общем, друг, с которым они вот с самой армией до сих пор вместе, до сих пор дружат. Вот, да, и я наблюдал, ну, готовность. К счастью, все разрулилось, разошлись, так сказать, миром, но сила была, по крайней мере, обозначена. Если не использована, то обозначена.
В каких-то ситуациях стрессовых мы поступаем неосознанно, а то, что вложено
да,
в нас.
Да, конечно,
поэтому
конечно.
Иногда
конечно.
Думаешь, ой, дурак, зачем я влез туда? Все, давно уже до тебя уже все решилось, уже все спать пошли, а ты только прибежал. Я и Иришка, и мы все-таки оттуда из казачества, из Донского. Поэтому там вот эта вот любовь к правде и вот это...
Докажу я тебе, что оно, я прав.
Оно присутствует.
А жена ваша родом тоже из Таганрога?
Да, конечно, мы вместе выросли. Я знаю жену с класса, наверное, ну, 5-го, наверное, 6-го.
С ума сойти, это прям дети совсем вы были.
Она занималась в танцевальной группе в этом же Дворце культуры. А я в цирковой группе, но на всех праздниках, День города, там все сводные же концерты. Номер тот. Поэтому мы... Я так ее видел. Потом, после армии, я пришел к ним в коллектив, потому что цирковая студия у нас закрылась всего возраста основателя группы. И я перешел в танцевальную к ним туда. И вот там вот я ее и как бы... И заприметил.
А вы рано женились, Федор?
Для меня нет. Я с армии пришел и сразу женился.
А родители не возражали?
Нет, а почему они должны были возражать? У меня вся...
Молодые еще, моя... на ногах не стоите. Приобрети профессию.
Нет, нет. Профессия у меня уже была в руках. Я был слесарь-сборщик механосборочных работ, сварщик, электрик, оператор лаконаливочной машины. Да бог знает кем я был до того, как стать артистом. И я думал, что вся моя жизнь будет связана с заводом, поэтому моя миссия в плане образования была уже исчерпана.
Выполнено.
Но Господь так как-то...
Управил.
За ту любовь, которую я, наверное, испытывал детское невероятно, какую-то любовь и желание, он мне людей подводил, наверное, нужных, которые давали мне нужные советы, нужную литературу, нужные направления. Это все как-то стало. И я не думал. Я приезжал сюда, в Москву, поступать во все училища на свете. И в очередной раз не поступивший, ехал, плакал, ехал и переходил на другой завод, чтобы на том заводе не знали, что я провалился. Угу. Город же маленький.
Понимаю, да.
Вот. А потом, в конечном итоге, я приехал в очередной раз в Москву, опять же провалился везде, во всех вузах. Мне сказали, поезжай в Воронеж, поступи в Воронеж. Это такой замечательный вуз театральный. Я поехал, поступил, закончил.
Вы же уже были взрослый человек, отслуживший армию, да? Прям, ну, солдат настоящий, ВДВ, это не кот чихнул. Насколько я понимаю, там дети родились или старший только сын родился.
Старший ветюшка был, да.
Человек с профессией в руках, с ремеслом, ручки вполне себе могут работать. И вот он с упорством маньяка ездит в эту Москву поступать в этот какой-то театральный институт. Это вот что в голове должно быть и в душе? Не
знаю. Ничего в голове не было, кроме желания, правда. Наверное, ничего не было, потому что я к тому времени был жутко неподготовлен. У меня кроме желания и огромной любви не было ничего, правда.
Любви
к профессии.
К театру, к искусству.
Было. Да, было желание, но не было ни базы никакой, ничего. Я занимался в самодеятельности там, ну, один год, наверное.
Ну, да.
Я читал я совершенно другую литературу. Совершенно. Я читал звездную фантастику. Я читал, Беляева, Ефремова. Бог знает, я что читал, кроме этих.
Потому классическую что, литературу.
Когда
да?
мне в ГИТИСе спросили, а вы знаете, кто такой Лев Николаевич Толстой? И я так... Я говорю, нет.
Ага.
Вы не знаете Льва Николаевича Толстого? Я говорю, нет. А Алексея Максимовича Горького? Я говорю, нет, не знаю. Он говорит, а почему? А чем вы занимаетесь в Таганроге? Я говорю, я работаю на заводе. Ну, вы телевизор-то хотя бы смотрите? Я говорю, у меня света нет. Ну, то есть я стал как-то, ну, просто издевательство. Так, знаете,
да, вот, да,
не,
да.
Знаете ли вы Льва Николаевича Толстого? Ну, в рамках... Я не литературный критик, но в рамках чего-то у нас было замечательное среднее образование.
Школьные программы.
Да. Поэтому меня как-то это обидело все.
А жена что говорила, Ира? Езжай, дорогой.
Она-то была двигателем. Она еще больше, чем я хотела этим заниматься. Еще больше, в сотни раз больше. Она меня толкала. Но так получилось, что когда встал выбор, кто, она поступила так, как поступила. Она стала заниматься семьей, чему я благодарен и буду ей всю жизнь свою.
О чем вот этот рубль вам говорит?
Да? А какая прелесть, какой он маленький вообще. Мы после окончания вуза на базе нашего курса задумали, не невозможное почти на то время. Но у нас получилось. Мы создали такой Воронежский молодежный театр. Мы ходили, обивали пороги, нам дали небольшое здание, такое одноэтажное, в центре Воронежа, в детском парке. Такие стекла, стекла, бетон, бетон, ни туалета, ничего вообще не было. И нам сказали, вот если у вас есть желание, вот, возьмите, он стоит уже тут у нас лет 10, никому не нужен. И мы заехали, нам тогда Владимир Владимирович Бугров, ректор нашего вуза Воронежского, дал очень много всяких списанных прожекторов, там это все. Мы постелили нос сами, крышу, значит, проводку сделали, сделали гримерки, все, вот, работали. Каждый день играли.
А рубль-то, рубль-то?
А рубль, потому что билет рубль у нас в народе. Назывался он рубль, потому что билет стоил 1 рубль.
Стоил рубль.
Ну, так сложилось, у нас зритель входил в театр через сцену, то есть другого входа не было просто. И зритель рассаживался, и потом шел спектакль. Были несколько спектаклей, когда я стою за кулисами, жду своего выхода, и вдруг кулиса открывается, и стоит человек, незнакомый мне, со стороны сцены. Я его раз сюда, он говорит, убивай, все, что хочешь, делай. Где туалет?
Кошмар.
И мы 3 года замечательно просуществовали в счастье, в любви. Вот это было время вообще такое, знаете, когда входишь в театр, весна, выходишь, допустим, глубокая там, осень, да, уже. Дети, жена, все это бедное терпели, а я просто занимался творчеством.
А жена не работала там в Рубле в этом театре, да? То есть она где-то работала...
Она работала вязальщицей в доме быта в Воронеже, чтобы как-то прокормить семью.
Потому что я так думаю, что зарплаты там были не вот тебе шикарные в театре под названием «Рубль», вряд ли хорошо платили, правда? Да?
Ну, нам было не до того, мы были опьянены совершенно другим.
А Москва потом, вот, которая все-таки в вашей жизни случилась, вы ведь уже приехали артистом?
Ну да, и опять же, это же Иришка, она сказала, что в Воронеж на гастроли приезжает театр «Сатирикон», чтобы я показался туда. Константин Рукачу Райкину. Я говорю, Райкин и Добронравов, ты соотноси, кто на меня смотреть-то будет? Ну, нет. Ну, в общем, она с детьми уехала в Таганрог по каким-то там делам, а я был один. Но так как я дал слово, я сказал, хорошо, я покажусь. И все, и потом. Ну, мы после спектакля взяли Константина Аркадьевича Райкина, поехали туда, к нам в театр. И надо дать ему должное, он до 4 утра нас смотрел, потому что к нам приклеились еще студенты там, ну, все-таки событие для Воронежа большое. И он нас пригласил, несколько человек в театр.
И вы согласились?
Да, мы согласились. Тут же мы были выгнаны из общежития на следующий день. Вместе с детьми и с этим, как предатели. Но мы все равно пошли на это. В гостинице сначала жили, потом я жил год в гримерке в театре «Сатирикон».
Я знаю, что как там всякий порядочный человек, вы и дворником тоже работали, да? Потому что, мне кажется, нет ни одного человека, ну, по крайней мере, вот в этом, в нашем поколении, который бы не работал грузчиком, дворником, истопником.
Ну, это нормально.
То есть муж мой, например, который физик, в 91-м году у нас родился ребенок, он разгружал какие-то фуры бесконечно, да, то есть он днем работал головой в своем научном институте,
да.
А ночью он, значит, разгружал... Да, а ночью он разгружал эти фуры, а потом однажды я заболела, и нужно было полоскать пеленки, а я не могла, у меня была там что-то 45,5 температура. Он пришел, стал их полоскать, заснул и нырнул в ванну головой. И чуть не утоп. А потом он понял, что нужно делать. Нужно петь. Федя, это правда. То есть дальше он, если ему приходилось полоскать ванные пеленки, он во все горло пел, чтобы не заснуть. И жизнь наша была прекрасная.
Ну, это же прекрасная, ну правда. Да. Ну, у нас в общежитии, когда мы в Воронеже жили, я пробил дырку, значит, прикрепил колыбель, и мы с Иришкой венчались, и ту фатана, которая была, я накрыл это, сам сделал колыбель из веревок, там, из каких-то палок и все. сделал и этот. И была очень большая, сложная система, чтобы эта колыбель не останавливалась. То есть там были резинки. Да. Когда качнул один раз, и можно что-то читать, и готовиться, что-то...
Да,
очень долго.
Это называется автоколебание.
Очень долго, Это самые прекрасные времена. Тут в Воронеже, да, я был дворником, чтобы Витюшку взяли в детский сад, хотя для него это самое страшное воспоминание вообще в жизни, он говорит. Он круглосуточный садик был. Я делал вид, что я его не вижу, а он каждый день меня видел и кричал.
А, его не забирали. А, и он видел папу, вот, отделенного только стеклом. И вот живой, здоровый папа с этой лопатой, а он его не может взять. Я бы умерла. Трагедия.
Да. А здесь, в Москве, я, спасибо моим друзьям, они меня устроили, я полы мыл в Третьяковской галерее, в 5 утра вставал, ехал в Третьяковку, но я посмотрел такое количество.
Картин, конечно.
За это время и хранилище, и все. Я благодарен им, потому что я хоть что-то увидел, потому что я был в этом плане, конечно, только какие-то там картинки, а тут сами картины, совершенно другое. Тогда выставили шестидесятников, то, что Хрущев когда-то закрыл.
Разогнал, да.
Это была невероятная выставка. Я думаю, боже мой, неужели такое у нас в стране вообще было хоть когда-то?
Mm-hmm. А Сатирикон? Ну, Райкин такой жесткий человек. Он вообще хвалил вас или не хвалил? Или он никого не хвалил?
Если заработаешь, он хвалит. Не заработал, он никогда не похвалит. Такая школа замечательная, которую никогда в жизни я не забуду и буду благодарен, потому что там меня научили очень многому. И в плане профессии, и в плане дисциплины, и в плане отношения к профессии, и в плане мастерства, всего-всего. Был времена, когда Константин Аркадьевич, он из-за того, что сам артист и жаждал сам играть, то приглашал лучших режиссеров на свете. Угу. Ставили Стуро, Фоменко, Машков, Фокин, сам Райкин. И из-за того, что режиссеры менялись, они такие разные все, такие разные подходы. Я знаю людей, которые там работают с одним режиссером всю жизнь, да, и вырабатывается какой-то стиль, ты его уже знаешь, уже просто скучно. Люди берут и просто уходят. Почему у тебя так там все здорово? Он говорит, ну вот не могу, я уже просто, я знаю это все.
Ну вы потом тоже ушли, да, правильно я понимаю?
В какой-то промежуток времени захотелось свободы. Мне показалось, что я могу быть без театра. Я три месяца всего выдержал.
Пробовал без театра.
Без театра.
Так, да.
И все. Но через 3 месяца позвонил Александр Анатольевич Ширвиндт и сказал, что я слышал, ты ушел из Сатирикона. Я говорю, зайди там на разговор. И я с трепетом, потому что я его видел лет, наверное, 10 до этого на дне рождения Миши Ширвиндта, просто проходящего по коридору.
Мельком, да.
Мельком. А так никогда. И когда я первый раз пришел в кабинет, это внутри было что-то невероятное. Я делал вид, что я свободен, что я... Но все хотелось дышать, останавливаться сердце. Вот он сказал, что вот давай попробуем. Я говорю, давайте, сработаемся, не сработаемся. Ну как, 15 лет скоро уже, как я в театре.
Сработались.
Да. И счастлив не менее, чем в театре Сатирикон.
Давайте сына Виктора послушаем.
Давайте.
Кодекса чести у него нет. Как бы, 10 заповедей, да, там 12 пунктов, 15, 20. Вот такого у него точно нет, это я вам могу сказать. Но человек живет по совести. По совести и по любви. И я уже как-то сам по папиным следам и какой-то уже своей дорожкой к этому пришел сам. Я вдруг понял, что в принципе для счастья достаточно все делать по чесноку. Вот честно работать, честно любить, все делать, и все будет хорошо.
Вы так говорите, я благодарен Райкину за Сатирикон. Я благодарен очень вот тому детскому садику, который взял меня на работу, и я ребенка там мог содержать. Но ведь на самом деле это история такая довольно непростая, Федор. Нельзя сказать, что вы английский наследный принц, для которого самая большая вот сложность – это выкатить коляску с его новорожденным младенцем на лужайку перед Букингемским дворцом и дальше некоторое время дать себя поснимать прессе мировой. У него такие сложности, и мы его понимаем, правда? У нас какие-то другие сложности, да? А вы так рассказываете, что у вас их вообще нет.
Я не знаю, почему-то время во мне оставляет только хорошие воспоминания. Детский сад, школа, вуз, Москва. Я без ничего могу за 15 минут сделать змея воздушного и запустить его. Андрей Звягинцев снимал «Возвращение» с Ванечкой. И я просто, ну, чтобы как-то сыну что-то этот, я взял это, мусорный пакет, у ребят там какие-то ветки взял, там это, нитки и все. Сделал огромного змея, такого голубого цвета, потому что, ну, пакет этот для мусора. И просто, и люди не верили, что это, говорит, кто-то змея запускает, какая прелесть. А я говорю, а вот нитка в руке. Да ладно, перестань. Не верят, не верят. Вот в это чудо, в простое, не верят. А у меня так прошло все детство мое. Все.
Вы стали сниматься в кино и снимаетесь в нем ударно до сих пор. И еще будете сниматься долго-предолго. Как кино началось в вашей жизни, Федор?
Спасибо всем людям, которые сходили с Дружинина. Дай бог ей здоровье великое. Она пришла в театр, посмотрела, пригласила на «Тайны дворцовых переворотов». Сережа Урсуляк, который был артистом театра «Сатирикон», потом закончил высшие режиссерские курсы и стал снимать свои первые фильмы. Он, естественно, конечно, звал друзей, да, которых знал.
У нас с вами же есть эпизод общий. Мы сыграли с Федором Добронравовым вместе в одном кино. Посмотрим, да?
Если я правильно понимаю, группа скинхедов...
Это не установлено. Подростков.
Ну, так будет подростков скинхедов напали на студентку из Африки. Я бы сама их поубивала, так?
Так.
Моя племянница с друзьями вступились за девушку, так?
Так.
Тогда я не понимаю, за что их задержали.
За драку?
Наша Женечка просто не могла драться. Она, видимо, стояла в стороне.
Ваша Женечка подобрала кусок арматуры и пробила голову одному из пострадавших.
Да этого просто не может быть.
Да вон он у меня внизу сидит с пробитой башкой.
Они же спасли девушку.
Ну и что мне им теперь? Медаль за храбрость?
Медаль не обязательно. Достаточно, если вы их просто отпустите. Тем более, учитывая заслуги Татьяны Витальевны перед нашей родимой милицией.
Это супруги.
Я очень долго отказывалась. Я понимала, что я не могу играть в кино. Особенно, если нужно говорить текст. Хоть какой-то, хоть три слова. Но отказать Говорухину невозможно. Он со мной репетировал честно, Станислав Сергеевич, как мог, так и репетировал. Потом мы пришли с Говорухиным вот в это помещение как бы милицейское, где сидит Добронравов. И дальше это был такой позор, да? Это был такой кошмар, потому что произносит артист Добронравов какое-то слово. Во-первых, я начинаю хохотать, как ненормальная. Даже еще не произнес. Он только лицо сделал. Милицейское. Во-первых, по лицу сразу ясно, что это милицейское лицо. Я только гляну, и все, я не могу ничего делать. Говорухин сердится. Я чувствую себя дебилкой полной. Зачем я влезла к этим великим людям? Вот же Добронравов, а вот Говорухин. И я дура. Зачем ты согласилась? Дубль номер 16 начали. Федя собирает лицо милицейское. Следующий дубль пропал. Так мы... Ну, я же, правда, не вру.
Нормально все было.
Да, вот, да. Татьяна Кравченко тоже сейчас следом за мной признается вам в любви.
Влюбилась. Там невозможно в него не влюбиться. Понимаете? Во-первых, как партнер. Потом мы играем про это. И потом у нас были мизансцены все время. Мы все время то в койке, то на кухне, то, значит, на третьих сватах. И, конечно, откликнулся организм. А он очень интересный. Потом оказалось, что он прекрасный муж. И тут я, естественно, стоп, нельзя, понимаете? Вот. И мне это даже еще больше понравилось. Я прекрасный сейчас уже дед и отец, и партнер. Вообще, Я ее до сих пор люблю. Я люблю. Федюша, люблю тебя, жду. Вообще, да, хочу в театр с тобой. И вообще все хочу, хочу с тобой все время.
«Сваты» — совершенно гениальный такой проект. Спасибо за него всем, кто его делал.
Мы когда первый раз собрались с Андрюшей Яковлевым, да, ну, и с Танюшкой, с Люсей, вот я помню просто эти разговоры, которые сидели там закадровые такие.
Да-да-да.
И Андрей говорил, вот сценарий есть, двухсерийный художественный фильм, ни больше, ни меньше. Хорошо бы, если бы он, этот фильм, хоть краешком был бы похож на «Любовь и голуби». Угу. По своей атмосфере,
да,
по своей
понимаю.
У всех было одно и то же желание, поэтому было две серии, потом еще
сняли две,
потом еще сняли шесть, потом сняли 16, 16, 16, 16, и так.
Давайте мы сейчас кусочек просто посмотрим, тоже все порадуемся.
Он, Пенегин гражданин Будько, находясь в нетрезвом виде, устроили пьяный дебош при вокзальном кафе города Джанкоя, за что и были задержаны сотрудниками линейного отделения милиции.
Спокойно, дед!
Какой я тебе дед? Я тебе в отцы хожу!
Давай, бать, не бузи!
Какой я тебе батя? Был бы твоим батей, я тебе штаны бы снял, да по твоей милицейской морде!
При выяснении личности и стало понятно, что оперативниками была поймана крупная рыба.
Правоохранительные органы честно пытались... Ольга Николаевна, я вам сейчас холодненького принесу. Сейчас.
Только благодаря нелепой случайности глава
группировки
был...
А почему именно этот кусок? Почему? Из-за того, что там Витюшка и Ванька, да?
Ну, конечно, конечно.
Это тоже была шутка, абсолютно.
Да, понятное дело.
Они приехали в гости. Андрей говорит, а почему бы и не сняться?
Не сняться,
нет,
да.
Проблем. Да, нет проблем. Да, нет проблем.
Вы же играете не только комедийные, но и драматические роли. Взять хотя бы там, я не знаю, «Ликвидацию». Вам все доступно? В смысле профессии?
Ой, не знаю. Я не знаю, я еще все не пробовал. Я не знаю, все ли доступно мне. Я, конечно, кое-что пробовать даже и не буду. Есть все-таки какие-то градации, я имею в виду вкусовые. А вот то, что хочется попробовать, то я еще не все попробовал. Мне хотелось...
А что хочется?
Ну, что-то серьезное поиграть. Я в театре, у меня есть отдушина, то есть я не так сильно страдаю. Но вот в кино я не могу сказать, что мне там была роль, которая вот мне бы заполнила эту маленькую нишу собственного самолюбия.
Давайте посмотрим кусочек для вашего собственного эгоизма, а для нашего счастья.
Когда узнал за убийство Роди?
Да тогда и узнал.
От кого?
Да вы же сами сказали, когда мы в Угру пришли.
До этого не знал?
Да от кого? Давид Маркович, а что вы третий раз спрашиваете?
Устал. Соображаю туго. Mm. Распишись. Mm. И последний вопрос. Ты в подброшенный пятак попадаешь?
С Нагана? Со скольки шагов?
Вопрос второй. Где научился так стрелять?
Так я ж в разведроте служил.
Я тоже. А в пятак не попаду.
Ну, мы много стреляли. У нас патронов было, завались.
И что, все так хорошо стреляли?
Да. Не. Тут и талант нужен. Да я и не целюсь. Я только смотрю, куда и попасть. Ну, просто как пальцем ткнуть. И попадаю. А что?
Ну и где тебя носило? Иди лишь.
Здоровья.
Давид Маркович, а я сейчас не понял, а за что у меня спрашивали?
Так просто, иди.
Ну, он потрясающий совершенно, вот этот мужик в «Ликвидации». Просто потрясающий.
Ну, там потрясающий Урсуляк был.
Вы опять говорите там спасибо Урсуляку. Себе вы когда-нибудь говорите спасибо, Федь? Айда Пушкин, айда сукин сын, когда-нибудь бывает?
Иногда бывает, я вот вижу себя там где-то в каких-то проявлениях, в ролях, и бывает. А знаете, бывает еще, когда на сотую долю секунды думаешь, ой, я сейчас был Евстигнеевым.
Да-да-да-да.
Ой,
да,
я сейчас был Леоновым.
Да.
На сотую долю секунды.
Да-да-да-да.
Вот тут я сам себе нравлюсь.
А каких-то наград вы хотите? Я сейчас не имею в виду Оскара. Ролей, одобрения зрителей, одобрения близких.
Я вообще хочу снять собственное кино. Мне хочется снимать вот такое кино. Вот такое доброе советское кино. Без вот такого.
И это тут вы единомышленников много найдете. Я первая.
Если получится, то есть задумка одна замечательная. Если Господь так все...
Давайте сына еще послушаем.
Это были первые годы, когда я уже начал зарабатывать деньги, какие-никакие. И было осознание того, что все-таки я работаю для себя, а папа все время работает на семью. И мы с Ванькой как-то, уж не помню, скинулись и подарили папе Peugeot 307. Вот. Ну, на тот момент это было все, на что мы способны. Да, ну, забавно как-то я пришел, припарковал машину рядом с домом. Папа говорит, слушай, там помоги, там какой-то придурок поставил машину прямо перед подъездом. Ну, мне кажется, он немножко просек. Но он, конечно, был растроган.
Растроган, я расплакался, да и все, как дурак. Нет, это было неожиданно, это действительно было прямо... Это хорошо, это... Значит, ну, как-то что-то я правильно сделал с женой. Что-то мы сделали правильно, наверное.
Я согласна с Охлобыстиным, который сказал как-то, что любовь – это глагол. То есть любовь – это не существительное, а глагол. Или ты что-то все время делаешь для этого. То есть ты делаешь какую-то определенную работу. Или это перестает существовать и умирает, и все.
Да, мудро.
Федь, знаете, я что хочу вам пожелать в финале нашей программы, чтобы вот этот момент, ай да Пушкин, ай да сукин сын, вот он сейчас у вас какой-то вот там миллисекундный, да, когда вдруг вы чувствуете в себе вот его, этого гения, чтобы вот этот момент, чем дальше, тем он был подлиннее. Не чтобы вы упивались собой, а чтобы он был, может быть, не одну десятую там долю секунды, а, допустим, две секунды. И этого будет вот так достаточно. И еще я вам желаю от души, чтобы продолжался вот этот самый синий змей из мусорного мешка в голубом небе и на зеленой траве. И чтобы это было всегда. И чтобы внуки упивались этим воздушным змеем, который запустил дед. Спасибо.